الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. إن شاء الله من сегодня будем говорить о первом обвинении в адресе ислама. Это обвинение звучит словами Карла Маркса, который сказал, что религия – это опиум народов. И второе, то, что считают, тоже, что религия и ислам – это отсталая религия, отстает от прогресса, от развития и цивилизации. Вот на эти два обвинения мы пытаемся, иншаллах, сегодня ответить. И как я уже сказал, если вы помните в первом занятии по поводу обвинений в адресе ислама, мы сказали, что одна группа обвинения, она произошла из-за идеологической войны, которая существовала одно время в Европе и на Западе между материалистами и идеалистами. И об этом мы сказали, и это было в основном тогда два фронта. Один фронт представляет его ученые, материалисты, это медики, это экономисты и так далее и тому подобное. И другой фронт, это был фронт религиозных лидеров, который на Европе, это был представлен церковью, религиозных лидеров, церкви в основном. И отсюда вот эта постоянная борьба, нельзя было ее назвать борьбой между религией в целом и идеалистами или материалистами. Это была чисто борьба между идеалистами и представителями христианства, а не религии вообще. Но, к сожалению, потом все обвинения, которые произошли и родились из-за этой идеологической войны, они были обобщены относительно других религий, в том числе относительно ислама. Хотя в этом отношении ислам не виноват. И хотя в этом отношении сами идеалисты отошли от своего пути, по которому они считают, должен ученый идти. А какой путь именно? Это что каждый ученый должен подходить к любому вопросу нейтрально. Вот у них такой якобы способ, что ученый, когда он должен говорить о каком-нибудь вопросе, он должен подходить нейтрально, не имея при этом предварительные какие-то мнения и предварительные какие-то чувства относительно этого вопроса. И только тогда может стать его научный труд справедливым и правильным. Поэтому они упрекают религиозных и говорят, вы не можете подходить к вопросам так, потому что вы привязаны к религии. И вы не можете даже развиваться в науке ни в пределах и в рамках вашей религии. Отсюда у вас получается ограничение. А мы, ученые, материалисты, мы можем подходить и должны подходить к вопросу, освобождены от всяких воздействий. Эти воздействия пусть будут со стороны религии, пусть будут со стороны общества и так далее. Мы подходим к решению вопросов, как они думают и считают, нейтральными. Но, к сожалению, это не было по отношению к исламу. Они подошли к вопросам ислама, когда хотели высказать свое мнение, уже имея определенные представления о религии. И отсюда они свалили все обвинения, которые у них были в адресе других религий. Раз ислам это тоже религия, свалили эти обвинения на религию, ислам. И отсюда получилось их труд не объективный. И в этом признаются даже некоторые из них. Вот, например, есть такой ученый, востоковед, из Великобритании, Его зовут, ну я по-арабски читаю имена, Монтгомери Уатт. Что он говорит? Этот ученый говорит, востоковед, он говорит, если происходит недоразумение у мусульман из-за некоторых высказываний западных ученых, если это происходит, то это по вине западных ученых. Он сам из Великобритании. То это по вине западных ученых, потому что они не были искренни, когда изучали ислам. Что он имеет в виду, не были искренни, когда изучали ислам? Он имеет в виду, они подходили к изучению ислама, имея при этом предварительно определенные мнения, что религия опиум народов, и что религия так, это религия так, но это представление они имели до того, как даже садиться за стол и обсуждать вопросы ислама. И отсюда произошли у них такие выводы. Хотя они однозначно несправедливы. Поэтому другие ученые, причем западные ученые, которые без предварительного мнения относительно ислама подошли к исламу и изучали ислам на основании источников ислама, это очень важно. Я хочу говорить о хирургии. Иду и читаю по философии книгу. А как мне сказать о хирургии? Как мне сказать об экономике, если я не читал книгу по экономике? То же самое. Некоторые западные ученые критиковали ислам, и, может быть, они не читали об исламе из его источников, я подчеркиваю. Они читали переводные литературы. Но востоковеды, которые знали арабский язык и читали об исламе в его источниках, многие из них, наоборот, это способствовало тому, что они стали хвалить ислам. Они подошли с таким, может быть, намерением, что хотят изучить ислам, чтобы его критиковать, а это обернулось тем, что они наоборот, после того, как читали об исламе в его источниках, они наоборот стали высказаться положительно по отношению к исламу. Некоторые из них, здесь один ученый делит этих ученых на три группы. Одна группа – это те ученые, которые высказались относительно ислама только с академической точки зрения. Что я обозреватель, меня не волнует, кто я. Я христианин, мусульманин. Я обозреватель религии. Я читал об исламе, я читал Коран, читал это. И я высказался вот таким образом. Только с академической точки зрения. Первая группа. Вторая группа – это те, которые не принимали ислам, но высказались об исламе не только с точки зрения академической, а даже с призывом. Даже если вы не мусульмане, все равно берите вот это в исламе, берите закон заката в исламе, налогов. Берите, потому что он рационален для общества. Хотя он не принял ислам, но он считает, как опять такой обозреватель, что он уже обязан не только хвалить, но и не только с точки зрения академической, но еще призвать людей, общества к тому, чтобы они это сделали. Как один ученый сказал, что если был бы Мухаммад жив, он бы решил проблем нашего общества, сидя на балконе, выпивая чашу кофе. Третья группа ученых, западных ученых, это те, которые на 180 градусов изменились и принимали ислам. И принятие ислама было, путь к принятию ислама было именно это, что они стали изучать ислам и видели, зачем мне критиковать, когда об этом, об исламе говорится такие вещи. И я не хочу на словах просто это вам, как будто реклама. Альхамдулиллах, ну, субханаллах, по такдиру Аллаха, когда я стал искать об этих вопросах обвинений в адрес ислама, нашел по интернету книгу где-то из 500 и более страниц. В этой книге написано только отзывы отзывы западных ученых об исламе. 500 страниц. И причем автор делил эти отзывы на три группы. Отзывы в адресе ислама в целом, отзывы в адресе Корана и отзывы в адресе Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Иншааллах, мы время от времени к этим отзывам будем вернуться и о них говорить. А эта книга в целом называется «Что было сказано об исламе». И именно автор с такой целью написал книгу «Выбирать среди западных ученых то, что было сказано положительно об исламе». Потому что многие думают, что одни обвинения. Нет, масса ученых, которые отзывались очень положительно в адресе ислама, когда, я подчеркиваю, они знакомились с исламом из его источников. Ну, конечно, я обещаю, иншаллах, если не по ходу наших ответов на обвинения, тогда, может, в конце, иншаллах, специально буду подбирать оттуда некоторые высказывания, и, иншаллах, вам перевожу, потому что там конкретно сказано, кто это сказал, кем он является и где он. Имею в виду, не просто так, где он кто, он профессор, учитель и так далее, конкретно говорится о них. Вот поэтому я хочу сказать, вот эти два обвинения в адресе ислама, что ислам это опиум народов, это, скорее всего, было обвинение в адресе религии в целом, а потом, как бы, это привязали к исламу. Скорее всего, конкретно речь об исламе не шла. Скорее всего, или обобщили, или вообще не имели в виду ислам. Но будем считать, что это обвинение в адресе ислама. И как ислам на это отвечает? Как ислам отвечает на такой, ну, я не знаю, может для некоторых звучит немножко тяжеловато, когда обвинение, обвинение, обвинение. Ну, давайте скажем мнение. Мы не будем играть на словах. Это нас не волнует. Обвинение или мнение. Пусть будет это мнение. На чем обосновалось это мнение, во-первых? Обосновалось это мнение относительно ислама на следующих доказательства. Первые доказательства. О том, что в религии или религия больше всего интересуется духовностью человека. И она не вмешивается в повседневной жизни человека. И отсюда человек, получается, живет в облаках. Только духовно он живет. Представляет, как будто мечтает о каком-то мире, где только ангели, где только светлые люди и так далее. И отсюда получается, как будто это опиум. Мы подавляем народ этими каким-то, как будто это наркотики. Человек не может решать, религия не может решать повседневные проблемы, поэтому она дает такой наркотик людям. Пейте, пожалуйста, вы в облаках, вы чистые, у вас душа, у вас... И отсюда люди как будто в таком состоянии опьянения находиться будут. И отсюда не только, вот эти ученые говорят, отсюда религия не даст нам ничего, кроме усыпления людей. Усыпляет их только. Первый, на чем обосновался. Второе обоснование этого мнения, это то, что говорят они. И вы увидите все это тут же, кто знает, скажем, 0,5% об исламе уже знает, что речь не идет об исламе. Но мы на этом, иншаллах, ответим. Второе, это то, что говорят, в религии идет к слишком призыв к тому, чтобы мы прощали других. Если тебя бил на правую щеку, поверни ему левую. Вот. И вот такой дух только прощения по отношению к ошибкам, которые происходят вокруг, Это означает паралич. Это означает, что люди никогда не будут возмущаться, когда видят что-то неправное. И отсюда это опять таки, как будто опиум, вы усыпляете людей. Вы усыпляете людей, чтобы они закрыли глаза на проблемы, все прощали, и отсюда никакой сдвиг, никакой изменения не будет. Это опять таки опиум. С такой точки зрения. Я еще не отвечаю. Я еще просто перечисляю, на каких основаниях они обоснуют свое обвинение. Третье обоснование – это то, что говорят, у вас в религии есть такая вера. Вера в предопределение, что все уже предопределено. И таким образом человек, который так считает, тоже он скажет всегда, проблема возникла у него, скажет, это предопределено. Зачем мне спорить? Зачем мне пытаться преодолевать проблем, когда все предопределено? Зачем мне трудиться? Зачем мне работать? Зачем мне учиться? Все предопределено. Вот они говорят, обвиняющие, когда вы говорите людям, все предопределено, значит, как будто вы тоже опять-таки их усыпляете, говорите, вам ничего не надо делать, все равно произойдет то, что Аллах написал, то, что Бог написал, отсюда вы парализуете людей и усыпляете то же самое, таким образом. Следующее, на чем базируется их обвинение, это то, что они говорят. В религии всегда хвалится скромность и быть довольным. Даже они ссылаются на такой аят, например, сура номер 4, аят номер 32. Не желайте того, чем Аллах дал вам одним тренд. Преимущество перед другим. Аллах Субхана говорит, не желайте, если вы видите у него преимущество определенное, то не желайте это себе. Так они поняли этот, во всяком случае, они так поняли этот аят. И еще другой аят, сура номер 20, аят 131. И не простирай свои глаза на то, чем мы наделили некоторые пары из них рассветом жизни здешней, чтобы испытать их этим. Вот опять, вот Аллах вам говорит. Если у кого-то богатство, не смотрите на него, не увлекайтесь этим. Вы лучше не волнуйтесь, лучше не... И отсюда возникает дух такой и такой направление, что зачем мне стремиться к богатству, лучше я буду доволен всегда тем, что у меня есть. И то же самое изречение Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, в котором он говорит, не смотрите на те, которые выше вас, а смотрите на те, которые ниже вас по состоянию, это для того, чтобы вы не отрицали милость Аллаха на вас. Опять-таки они говорят, это что? Что за хадис? Это хадис, который мне говорит, что сиди дома и не стремись к лучшему. И это опять опиум народов. Следующее обоснование, они говорят, у вас в религии вера в судный день. И мусульманин, религиозный человек, считает, что он должен только работать на будущую жизнь ради жизни после смерти. И отсюда он игнорирует полностью эту жизнь. Отсюда он не будет активен в этой жизни. Опять это опиум народов. Вот это обоснование, на которых они обосновались. И исходя из этого, они считали, значит, получается, религия это только наркотик. Это только опиум для людей. Те, которые считают, что религия отстает постоянно, они ссылаются на две причины. На две основы. Первый, они говорят, почему религия отстает? Потому что религия уже написана. Они так говорят. Религия уже в Коране фиксирована. Религия уже в изречениях пророка фиксирована. Ее изменить нельзя. Но человек развивается. Значит, у вас источник религии находится на одном уровне, не может Они, я подчеркиваю, мы говорим, что они говорят. У вас источники религии не могут быть изменены. Вы не имеете права изменить в Коране ничего. Вы не имеете права изменить в изречениях пророка ничего. И отсюда у вас источник информации не меняется. Но человек меняется. Общество меняется. Цивилизация меняется. Человек идет вперед. А ваш Коран еще... 1400 лет тому назад был написан. Как вы можете нам сказать, что ваш Коран и ваши источники религии могут сопровождать вот этот прогресс, человеческий прогресс? Это тоже говорит напрямую, что религия не может быть всегда, она всегда отстает. Вот это обвинение и их доказательства. Как мы отвечаем на эти обвинения? Давайте мы вернемся к тому, что мы уже говорили долго, но в общих чертах. И поговорим сначала об особенностях ислама. Чем отличается ислам от других религий? Потому что я подчеркиваю, почему нам нужно вернуться к особенностям ислама, потому что эти обвинения были сказаны в адрес ислама из-за того, что они считают, что ислам как религия принципиально не отличается от других религий. Означает, все эти обвинения можно перенести на ислам. А мы говорим им, вы так говорите, потому что вы не знаете, чем отличается ислам от других религий. Есть коренные отличия ислама от других религий. Первое отличие, может быть, непосредственно к теме имеет отношение, но нужно о нем указать. Что ислам является, или миссия Мухаммада, является завершающей миссией всех религий. До конец, это точка. Понятно? Поэтому Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, является последним пророком. И религия, и его миссия является последней миссией Аллаха на земле. Это о чем говорит? Это говорит о том, что ислам – это не отдельная совсем религия от других религий. И что ислам – это не те же самые религии, которые до него. Ислам есть продолжение продолжение религии и усовершенствование ее до вершины. Поэтому Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, однажды еще сказал, что мой пример среди других пророков – это как одно здание. Одно здание, в котором остался один кирпич, не положен он, его еще не положили. И люди приходили и удивлялись красотой этого дома. И все сказали, но хотелось бы, чтобы этот кирпич был поставлен. Дом очень красивый, а где кирпич? Я этот кирпич, и я последний пророк. Саллаллаху алейхи ва саллям. И отсюда я хочу подчеркнуть. Конечно, у нас есть определенное представление, что ислам – это религия всех пророков, и что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, является последним пророком, который продолжал миссию других пророков. Он не начал новую миссию на земле, он продолжал, завершил миссию Аллаха на земле, Коран. Поэтому отсюда, исходя из того, что ислам именно поддержал это мнение, был и об этом обвинении будем говорить, был обвинен Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, в том, что он перепишет все от других религий. Почему? Потому что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, или в Коране признается и говорится о том, что есть сходство. Потому что миссия твоя, и миссия Иси, и миссия Муси, и миссия одна, имею в виду по сути, по своей общей. По своему общему направлению. И отсюда был обвинен Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, в определенной степени в том, что он переписал. Хотя он не переписал. Он продолжал. И это доказательство, что он продолжал. И мы об этом говорили, когда говорили о Коране, и что Коран не мог быть переписан, но это у нас другой отдельный разговор. Но поскольку Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, является последним пророком, которым завершилась миссия, должен иметь особенности. Это то, что его религия, его миссия должна продолжать действовать и не нуждаться в пророке больше. Вот это очень важно. Поэтому не от того, что Аллах не уважал Библию или не уважал Тору, допускал искажения в них, а от того, что будет после Муса Иса. Зачем беречь Тору, когда придет Иса? Зачем беречь Библию, когда придет Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, после него? Поэтому Аллах обещал беречь от искажения только Коран. Почему? Потому что после Мухаммада не будет пророка никакого. А если будет еще и искажен Коран, значит все. Вот первый отличие. Второе еще, даже знамение. Знамение Иса, алейхиссалям, это то, что он бросает, что он излечивает больных. Муса, алейхиссалям, бросает палку, превращается в змею. Мы, мусульмане, в этом не сомневаемся, но мы сегодня не можем показать. Не можем показать людям. Поэтому многие спрашивают, почему у Мухаммада было знамение Коран? Потому что если было у Мухаммада знамение, те же самые действия, как у Иса, у Муса, алейхиссалям, тогда мы не могли сегодня доказать. Поэтому в отличие от них, поскольку миссия Мухаммада должна действовать до судного дня, доказательством пророчества Мухаммада был Коран, который не зависит от присутствия Мухаммада или его отсутствия. Опять отличие. Для того, чтобы мы могли сегодня доказать, что Коран – это книга Аллаха. Вот это первое, о чем хотелось бы сказать. Следующая особенность ислама – это понятие поклонения. Вот Карл Маркс считает, что опиум народа, и обосновал, что религия – это духовность только. А мы говорим ему, просто мы не знаем, вы где читали об исламе. Потому что с точки зрения ислама, поклонение – это вся наша жизнь. Ибада – это не только намаз. У нас был длинный разговор относительно ибада. Ибада – это не только намаз. Ибада – это не только ураза. Ибада – это все, что может делать человек, если он делает таким образом, чтобы Аллах был доволен. Поэтому работа уже ибада. Вот мусульманин, когда идет на работу, он считает, что он поклоняется Аллаху. Почему Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, когда увидел руки Абу Зарра, если они ошибаются, в трещинах, в мозолях, он говорит, этих рук Аллах любит. Они чем? Из-за чего в мозолях, в трещинах? Из-за намаза? Нет. Из-за работы в саду. Аллах любит. Значит, мы скажем, если у вас такое представление, что ибада – это только мечеть, это только духовное развитие, тогда мы скажем, извините, это не у нас. Извините, это не наш товар. Это не наш товар. Мы не говорим так людям, что ибада – это только намаз, что ибада – это только ураза. Мы говорим людям, что вся ваша жизнь – это ибада. Даже один ученый до такой степени дошли осмыслить ибада, что когда лег один из них спать, он считал это ибада. Лег спать. Один ученый ложится спать и говорит своим родственникам, «Не будите меня!» Я поклоняюсь Аллаху. Но он назвал это вирдом. Я провожу свой вирд. А вирд – это часть Корана, который человек назначает для себя каждый день читать. И он, когда лег спать, читал все это то же самое, как будто читает Коран. Почему? Потому что он ложится спать, чтобы отдыхать, чтобы его организм отдохнул. Потому что он ложится спать, потому что он подчиняется Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, в своих хадисах, в которых Мухаммад говорит, и твое тело имеет на тебя определенные права, и со всеми этими намерениями он лег спать. Он считает свой сон поклонение Аллаху. Он считает свою работу поклонением Аллаху. Он считает свою учебу поклонением Аллаху. Поэтому первый уже отпадает. Вот это, мы скажем, извините, это речь не идет об исламе. Когда вы говорите ибада и поклонение, это только духовное развитие. Нет. Мусульманин для завершения, он чувствует себя, поклоняется Аллаху, когда читает намаз, когда держит уразу, когда работает, когда учится, когда кушает, когда ложится спать, везде он чувствует себя человеком, который поклоняется Аллаху. Ну, я хочу сказать, вы можете более подробно об этом, у нас будет в свое время разговор об этом. Следующий. Ислам отличается от других религий своим общим взглядом относительно человека. И тоже они, об этом у нас был длинный разговор, только напоминаю. Мы говорили о том, что все аяты Корана, все законы ислама, как ученые говорят, направлены на сохранение у человека его религию, его разум, его тело и здоровье, его имущество и его потомство. Ислам не интересуется только духовностью, опять-таки. Ислам говорит, ты человек полноценный существо. У тебя тело есть, у тебя имущество есть, у тебя потомство будут, у тебя разум, которым отличаешься ты от остальных существа, и у тебя твоя религия. И все мы должны беречь. Вот так ислам к нам относится. И об этом тоже у нас был длинный разговор. Это еще раз доказывает, что ислам смотрит вообще с обширным кругозором. Ислам не говорит мне, что ты должен ухаживать только за свою душу. Но то же самое. Ислам мне не говорит, что ты должен быть только, извините за выражение, здоровым медведем. Здоровье, а пустота. Духовная пустота. Все, пусто. А чем отличаешься тогда ты от здорового медведя? И тоже ислам не говорит мне, что ты должен выглядеть как мешок денег. Человек превратили в мешок денег. Только на этом основании судят, то выгодно или нет. Любое дело оценивается как? Материалистами. Оценивается так. Сколько в карман кладешь, и смотря, а ты как это клад? От какого дохода, от какого пути, чем унизили другого, погубили многих людей этими процентами и так далее. Не важно. Важно, что рост денег идет. Поэтому мы говорим Карлу Марксу, главному обвиняющему ислама в том, что он опиум народов, мы говорим, извините, если вы считаете так, то мы говорим, нет, ислам интересуется всеми сторонами жизни мусульманин. Поэтому ислам, читайте Коран и видите там обо всем. О торговле, о долгах, о наследстве, о намазе, об уразе, о том, как да, закят, это есть налоги, об взаимных отношениях и так далее. Значит, это следующий, который доказывает, что ислам не может быть таким. Следующая особенность ислама, это то, что ислам не любит выбора, выбирает. Ислам не любит нас ставить перед выбором. Или то, или другое. В любом отношении берите духовность, материальность. Ислам что говорит? Бери только духовный мир, бери и духовность, и материальность в равновесии. Это жизнь и жизнь после смерти. Ислам что мне говорит? Бери и эту жизнь, и ту жизнь. Не игнорируй ни это, ни другой. Когда мы говорим о том, что человек в отдельности или общество в целом, Ислам что мне говорит? Не только ты один живешь, есть общество. Значит, ты должен ухаживать так, чтобы ты сам жил хорошо, и этим самым ты не губил общество вокруг себя. Поэтому здесь уже расходятся понятия демократии между исламом и Западом. Запад считает, что все, человек свободен. Но ислам говорит, нет, человек свободен тогда, когда его действия не влияют на окружающих. Пожалуйста, пусть выбирает. А как только уже последствия своего поступка будут на другие, тогда, извини меня, ты не свободен здесь. Вот здесь. Значит, ислам в середине говорит и общество, и самого себя. Когда мы говорим о том, что нужно чувствовать себя свободным или только привязанным к законам, ислам тоже мне говорит. Где-то ты должен четко выполнять, где-то мы оставили тебе, сам выбирай, сам думай, сам давай свои законы. Тоже есть в исламе. Ислам не говорит только это. Когда мы говорим о том, что человек свободен или не свободен в своем выборе, ислам тоже мне говорит. Ты и свободен где-то, сам выбираешь, а где-то ты не выбираешь. Везде ислам занимает такое среднее положение, что уже тоже отвечает на некоторые обвинения, которые они говорят. Следующая особенность ислама – это гибкость ислама. Гибкость. Вот это как раз отвечает те, которые считают, что ислам отстает, не может вместе с человеком идти вперед. Вот именно мы им говорим. И это опять-таки у нас был длинный разговор об этом, когда мы говорили о том, что ислам способен действовать в любое время, в любой местности. И мы сказали, что есть две группы, только я не хочу повториться, только это напоминаю, что в исламе есть две группы вопросов. Одна группа вопросов, в которых ислам всегда был однозначным, потому что эти вопросы не меняются, независимо от того, кто ты, какой национальностью, где ты живешь и когда ты живешь. Например, вопрос о том, о запрещении, предположим, лжи. А что? Кто сказал, что цивилизованный человек имеет право лгать? Вопрос о том, что ты должен читать намаз. Каменного века человек и цивилизованный человек читает намаз. Но там, где вопросы могли иметь отношение к цивилизации человека, к его развитию, здесь ислам давал только общие правила. И сказал потом сами, на основании этих правил выдавайте новые законы и новые выводы в зависимости от ваших традиций, от прогресса, от цивилизации. Здесь ислам сказал, пожалуйста. И об этом у нас было такое доказательство, в котором, кстати, некоторые используют это доказательство якобы против ислама, в котором Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, вы лучше знаете о вопросах своей жизни. Помните, когда Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорил о опилении пальм, что не нужно в этом году опилять пальмы. И в этот год фиников не было. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям проходил мимо крестьян, которые занимаются этим. И он сказал, это ни к чему, как человек. Они перестали. А потом Мухаммад Салазан сказал, а где финики в этом году? Говорят, вы же сказали, что опилением заниматься не надо. Сказал, вы лучше знаете свою жизнь, лучше знаете. Я здесь высказался как человек, не как пророк. Поэтому есть такое. И это, конечно, это не дела каждого из нас, это дела ученых, где на самом деле они выделяли, где Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал свое мнение как человек и где сказал как пророк. Но это определенный равновесие. Значит, я подчеркиваю, исходя из всего этого сказа, всего этого, мы еще раз напоминаем о том, что мы уже отвечали на многие причины этого высказывания, что ислам это опиум народов. Но, к сожалению, вот эти материалисты, которые хотели освободить людей от духовности, они упали в другую яму. Потому что они были справедливы. Они вытащили человека полностью от духовности. С одной стороны, говорили они, что мы должны полноценно относиться к человеку и так далее. А получается так, они отняли у человека духовность совершенно и ставили его 100% материалистом. И тоже здесь они ничего хорошего не получили. И это подчеркивает один западный ученый, которого зовут Сомарст. Сомарст что говорит? Вот обратите внимание на его слова. Очень, я бы сказал, характеризует обстановку материалистов. Сомарст говорит, Европа бросила своего Бога. Европа бросила своего Бога. И уверовала в новый Бог. Уверовала в новый Бог. Это наука. Значит, для нее стал Бог, это что, научный прогресс и так далее. Это ее Богом. Бросила свой Бог и уверовала в новый Бог. Это наука. Но наука это такая вещь, которая постоянно меняется. И то, что вчера опровергали, сегодня наука утверждает. И то, что сегодня наука утверждает, завтра готова опровергать. И поскольку Бог такой, который изменчивый, он говорит, и поэтому никогда покой не будет для Европы. Для людей в Европе. Никогда не будет покоя. Понятно? Потому что твой Бог кто? Имею в виду, твой Бог здесь не в буквальном смысле, а в том, что ты на чем ориентируешься в жизни? На чем ориентируешься? На науке, пожалуйста. Сегодня так, завтра так. И отсюда ты постоянно, у тебя нет покоя. У тебя нет основы. Ты постоянно меняешь убеждения. Вчера гомосексуалисты это ненормальные люди, совершенно психбольнее, это Европа, это Америка, а сегодня, чуть скоро мы становимся ненормальными, мы с вами. А гомосексуалисты это будут нормы, а мы не нормы. Потому что уже они имеют право на все и имеют детей тоже, все они имеют. И так наука меняется, и отсюда человек сидит и шатается. От одной крайности в другую. Из-за чего? Из-за того, что он поставил себе Бог вот это. Изменяющиеся вещи. И отсюда он не может быть покоен. Есть такой анекдот, который случился, когда один бедуин, приехали миссионеры, которые пропагандировали католицизм и так далее. И этот бедуин спрашивает, говорит, как это у вас, Бог один, но три? Как это может быть? Ну, тот хотел объяснить ему. Брал палку, он сказал, вот посмотри, палка одна, ломали ее на три части, вот уже три. А тот сидит, бедуин, держит свою палку. Говорит, знаешь, у меня палка одна постоянно, не меняется, и это мне легче. Это мне легче, что моя палка постоянно одна. Я знаю, кому подчиняться постоянно. Я не люблю вот то, что... То один, то три, то три, то один, это мне не подходит. У меня палка одна, постоянно одна. Поэтому вот этот сам Сомарст признается в этом, и это на самом деле. Это на самом деле то, что происходит в Европе в плане, да, мы признаем научный прогресс, никто не отрицает, и об этом будет у нас отдельный разговор, почему тогда могла Европа дошла до такого уровня науки, а вы, мусульмане, отстали, и арабские страны, и мусульманские страны отстали. На этот вопрос у нас будет отдельный разговор, иншаллах. И осталось нам отвечать буквально на некоторые основания, на которых основывается Карл Маркс в своем объявлении, что ислам – опиум народа. Было сказано, что ислам учит нас прощать. Религия учит нас только прощать. И отсюда человек не может никогда думать о лучшем. Всегда будет прощать, прощать, и всегда... Его ударяет, он прощает, в том числе, когда ударяет в власть, и не всегда. Поэтому отсюда, почему Ленин появился у вас? Он взял революцию у Карла Маркса, принес ее оттуда. Что не надо прощать, надо революцию сделать. С таким духом. Но мы говорим Карлу Марксу, что опять-таки речь не идет об исламе, что нужно только прощать и всегда прощать. Аллах Субхана Та'аля совершенно по-другому сказал. В Коране, в сура номер 42, ая номер 40-42 тоже. И воздаянием зла, зло подобное ему. За зло человек должен получить наказание. И воздаянием зла, зло подобное ему. Но кто простит и уладит, награда его у Аллаха. Он ведь не любит несправедливых. А кто ищет помощи после обиды, ищет справедливость. Его обижали, он не хочет прощать, он хочет свои права. А кто ищет помощи после обиды, то к ним нет пути. Имею в виду, на них не надо наезжать, наоборот, надо им помочь. Пути только к тем, которые обижают людей. Тогда в этом отношении, когда человек говорит, я не хочу прощать, я хочу... Получить свои права, тогда обязаны помочь. Пути только к тем, которые обижают людей и злодействуют на земле без права. Аллах Субхана Тааля четко говорит. А в сурат Аль-Бакара Аллах Субхана Тааля говорит, «Валакум фил кисаси хаятун я улил альбаб». Для вас была в наказании жизнь. Я имею в виду, наказать виновного – это одна из задач в вашей жизни. Аллах Субхана Тааля как будто говорит в этом аяте. Потому что и отсюда мы получаем опять-таки равновесие, о котором мы тоже однажды сказали. Что ислам говорит, да, нужно где-то прощать, но нужно где-то наказать. Это Аллах Субхана Тааля и в исламе говорит о том, что тот, кому поможет прощание, мы прощаем его. А тот, которого губит прощание, мы накажем его. Мы накажем его. Это был такой просто пример такой, когда человек был известен тем, что он говорит за спиной людей. Гайба делает постоянно. И он всегда считал, что сейчас я пойду, прошу прощения, и меня простят. И однажды, и он этим характером был известен, однажды говорил за спиной одного ученого. Подошел просить прощения, говорит, ты прощаешь меня? Он говорит, нет, я ни за что прощать тебя не буду. Как я прощать буду тебя из-за того, что ты совершил великий грех? И когда спрашивали ученых, почему ты так строго поступил с ним, он говорит, потому что это губит его прощение. Он никогда задумываться не будет о том, что надо перестать это дело. Поэтому ислам опять-таки в этом отношении тоже занимает среднее положение. Не говорит, надо всегда прощать, говорит, ты должен дать свои права. И мы должны помочь людям получить свои права, чтобы справедливость была. Поэтому, опять-таки, это не опиум народа. Ислам нас не усыпляет. Ислам говорит, берите свои права, и я буду... Поэтому Аллах Субхану Та'аля в священном хадисе сказал относительно униженного, того, которого унижали, и клянусь, я побеждать буду для тебя. Клянусь. Я помочь буду. Может... пусть будет это через время, может не обязательно сейчас, но клянусь, я возьму для тебя твои права. Аллах Субхану ва Тааля всегда на стороне обижен. Относительно Аль-Када Валь-Кадар, вера в предопределение, то, что было сказано, что вы верите в предопределение и сидите дома. И говорим опять-таки, это не ислам. Я не буду повторить лекцию, которую мы читали по предопределению. И как человек мусульманин верит в предопределение. Но я хочу вернуть только к маленькому рассказу и к одному примеру. Только напоминаю. Первый рассказ – это тот, который пришел в мечеть Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, и не перевязал свой верблюд и зашел в мечеть. Амма, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, почему ты не перевязал? Он говорит, я полагаюсь на Аллаха. Сказал, перевяжи и потом полагайся на Аллаха. Вот что ислам меня учит. То же самое, приехали из Йемена люди к Умару ибн Хаттабу, приехали без питания, без всего. Он Хаттаб говорит, Виктор, мы полагающихся на Аллаха люди. Он сказал им четко, вы бездействующие люди. Ну, по-другому, бездельники. Потому что полагается на Аллаха тот, который кладет зерно в землю и потом поднимает руки. Вот ислам что меня учит? Ислам не говорит мне, сиди дома и жди, и полагайся на Аллаха. И относительно пропитания, да, я верю, что получу только то, что мне предписано. Но это для чего? Это для того, чтобы я сел дома? Нет. Это для того, чтобы я верю в это, для того, чтобы я не стремился получить что-то с помощью грехов, с помощью кражи, с помощью обиды других. Потому что я верю, если украду или не украду, если украду или просто работаю честно, получу то, что мне положено. От того, что я украл, ничего большего не получил. Поэтому мусульманин, он говорит, зачем мне его обижать, когда я все равно получу то, что мне предписано. Вот в чем помогает предопределение. Поэтому один ученый, еще раз этот пример напомню, он говорит, вера в предопределение действует так, как будто у тебя твой резк находится в одном сундуке. Твой резк. А этот сундук закрыт на замок. Один приходит, берет ключ аккуратно, откроет сундук и берет что-то. А другой приходит, ломает сундук, и все равно он берет то, что там. Ничего большего. Только больше одно. То тот аккуратно, с удовольствием Аллаха это сделал, а тот с гневом Аллаха это сделал и получил то же самое. Вот что говорит вера в предопределении. И в этом нет, нигде не идет никакого призыва к тому, что сиди дома и не делай. Это тоже вера в предопределение. Относительно быть довольным, да, ислам мне говорит, ты должен быть довольным, но чем? Результатом. Результат, когда я получаю, после того, как я уже сделал все. Поэтому ислам мне говорит, да, ты должен быть довольным. Ты не должен только смотреть, у кого получается. Нет, ты делаешь, я работаю, трудился, сделал все, что от меня зависит, но не получилось. Что я могу сделать? Могу еще. У меня есть еще надежда на то, что как бы улучшить. Тоже продолжать. Но в конечном итоге, когда ты результат получил, уже здесь бесполезно там каяться, это все. Это заболел родственник, лечили его. Ислам велит нам его лечить. Помогли, ну, лечили, ходили, ну, субханаллах, умер, не получилось. Что я могу сказать? Карл Маркс, что мне предложит? Потрясти его? Потрясти его, давай, выходи. Ну, что мне делать? Вот здесь ислам мне говорит, будь довольным. Здесь ислам мне говорит, когда ты уже сделал и нет в силах ничего. Здесь будь довольным, потому что от того, что не будешь довольным, это еще хуже будет. Поэтому, да, я должен быть здесь довольным. Но после того, как я уже все, что от меня зависит, делал. И это тоже остерегает меня от таких качеств, как зависть. Вот многие мусульмане никогда не станут завидовать кого-то. Не станут. Зачем завидовать, когда он верит в предопределение и верит в том, что каждый... Поэтому Аль-Хасан Аль-Басри, однажды его спрашивали, почему такой спокойный всегда? Спокойный, вьешь спокойно. Он говорит, я не помню, назвал три вещи. Или четыре, я не помню, но то, что я помню, я вам сказал. Он сказал, я узнал, что мое пропитание никто не отберет. Поэтому я спокоен. И я, к тому же, я узнал, что мое дело никто не станет делать, кроме меня, поэтому я трудился. Вот какой. Значит, я делаю и получаю. Никто отбирать не может меня ничего. Поэтому я спокоен, живу спокойно. Не смотрю, ах, у него такая машина, у него... Ты, это что изменит? Ничего не изменит. Поэтому, когда ислам зовет нас к тому, чтобы мы были довольны, это не для того, чтобы мы не стремились. И последнее, то, что говорится о жизни после смерти. Да, ислам нам говорит, что мы не должны увлекаться этой жизнью. Мы должны думать о жизни после смерти, о вечной жизни, но опять-таки при этом не игнорируя эту жизнь. Тоже у нас был очень длинный разговор, целая лекция по этому поводу, когда мы говорили о равновесии между тем, работать для этой жизни и для той жизни после смерти. Но сокращение, коротко, мы скажем слова Али ради Аллаху ан. Али ради Аллаху ан что говорит? Он говорит, работай для этой жизни, как будто ты живешь вечно. И работай для той жизни, как будто ты умрешь завтра. Работай для этой жизни, как будто ты живешь вечно. Что это означает? Означает два. Два значения здесь. Первое значение, что ты имеешь право строить планы в этой жизни, как будто ты будешь жить тысяча лет. Имеешь право. Не живи вот так, перед носом. Нет. Имей планы на тысячу лет вперед. Работай для этой жизни, как будто ты живешь вечно. Первое значение. Второе значение. Не торопись. Вот, например, я вам скажу. Мы уедем через год. Вы начнете сейчас упаковать чемодан. Не будете торопиться, спокойно живете, потихонечку собираете чемодан. Но я скажу вам, вот через минуту мы уедем, тут же, чемодан. Тоже Али радиаллаху анху говорит, работай для этой жизни, как будто ты живешь вечно, не торопись, куда торопишься? Для этой жизни не торопись. Тихонечку иди спокойно и делай. Значит, два. И работай для той жизни, как будто ты умрешь завтра. В каком отношении? В том отношении, что, во-первых, упаковать ты должен чемодан. Все. Ты можешь завтра умереть, ты можешь завтра. Будь готов. Значит, не откладывай, когда речь идет о работе к той жизни, не отложи, не говори, через год буду читать намаз. А кто знает, ты проснешься ли завтра или нет. Работа, то, что касается той жизни, торопись в нем. Ты кого-то обижал, не откладывай, проси у него прощения на завтра. Иди сейчас, потому что ты торопишься, упаковать надо чемодан. Можешь завтра уезжать. Для той жизни работай, как будто ты умрешь завтра. Вот значение. И второе значение, что планы твои, которые в этой жизни, хотя они долгосрочные, но ты готов их прервать на любой момент. Все-таки. Вот то, что опять-таки торопиться в своем поклоне. Вот это и есть равновесие. Поэтому мусульманин не чувствует себя перед выбором. И отсюда, когда мы берем все это в совокупности, все эти особенности ислама, я подчеркиваю особенности ислама это, мы получим, что это, ну, мы не будем корректными, мы не скажем, что это вранье и так далее, но это просто не по адресу попал Карл Маркс, не по адресу. Он не куда-то, не туда звонил. Он не туда звонил, Карл Маркс. Поэтому это обвинение было навязан на ислам. А ислам это есть религия, энергетичная религия в жизни, динамичная религия, лояльная религия, гибкая религия. Религия буквально всего, в том числе этой жизни и той жизни. И дай Аллах Субхану ва Тааля, чтобы мы поняли так на самом деле. Потому что, к сожалению, некоторые мусульмане ведут себя таким образом, что из-за их поступков Карл Маркс может сказать, вот видите, я прав. Но мы не должны вести себя таким образом. Дай Аллах Субхану ва Тааля, чтобы мы поняли ислам правильно и чтобы мы брали нашу религию как образ жизни. Субханак Аллаху ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астагфируку ва атубу илайк, а'удзу биллахи мин шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим, валь-аср, иннал инсана лафи хуср, илля аллазина аману ва амилус салихат, ва тавасау биль-хаққи, ва тавасау бис-сабр.